Мы читаем книгу «При Хахам», статьи, статья «Любовь Творца и любовь к Творцу и любовь к творениям», страница Пейтет, заголовок «Почему методика Каббалы не была дана к праотцам?». Можно задавать вопросы в прямом эфире через сайт www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в прямом эфире. Книга «При Хахам», статья «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Вопрос, почему не была дана Тора праотцам? И тут мы выяснили эти четыре вопроса. Но остается вопрос, каким образом можно выполнять это, ведь эта вещь из невыполняемых. Однако знай, что поэтому не была дана Тора праотцам, а только их детям, целой общине, которая насчитывала 600 тысяч человек от 24 лет и далее, которых спросили, где каждого спросили, готов ли он принять на себя эту работу во всей ее возвышенной полноте. То есть, что за вопрос? Каким образом можно подняться над желанием насладиться с помощью каких средств, где у нас нет кли воспринять духовный мир? В чем я это почувствовал? У меня есть всего-навсего желание. Это мой мир. И то, что я чувствую, это называется моей реальностью. Мои желания делятся на более ощущаемые, менее ощущаемые. Поэтому я чувствую в них явления более близкие мне, более далекие от меня. Это ясно. Эти желания делятся на... работают с пятью органами чувств, которые дают мне проявление пяти видов восприятия. Слух, зрение, ощущение, обоняние, осязание. Все находится внутри желания. Я внутри них. Я как вхожу в какое-то место, где находятся мои желания, и они транслируют мне восприятие реальности. То есть я как будто вхожу в такую сферу, которая является вся таким кинозалом. Есть такие кинозалы, такие особые панорамы, которые окружают все, есть такое. Это мой мир. То есть это мои желания, это я. Кроме этого нет ничего. Кроме этого есть творец, которого я не воспринимаю. Он мне транслирует фильм, но его я не воспринимаю. Только что мне дана возможность принимать участие в этом фильме. Улучшать его с помощью моих желаний. Начинать чувствовать
это хаим, это рационот, это
улам. Эту жизнь, желание, мир.
Витура ютер ве ютер ве ютер амитит.
Видя все более и более истинным.
Мазе ютер амитит.
Что значит более истинным? Все ближе к пониманию.
Эх курим ле бет куль ноа миши макрин это стратим.
Как называют в кинотеатре тех, которые показывают фильмы? Киномеханик. Киномеханик. Взять этого киномеханика, сблизиться с ним.
Бимаше макрин ли.
То, что он мне показывает в моих желаниях, сблизиться с его желаниями, почему он это так делает, и прийти с ним к общему знаменателю. То, что он показывает мне, я хочу, чтобы это показывалось и ему. То есть, где здесь вся работа? Моя работа с ним. Каким образом я это могу? Ведь он находится там где-то вне области моего восприятия, вне моих желаний. Как я его восприму? Поэтому он говорит, что нельзя дать человеку ощущение Творца, постижение Творца. Это называется постижением Творца. То, что мы постигаем в нем, называется Творцом. Иди и смотри, то, что облачается внутри моих хилим. То, что можно постичь в этой сфере. То, что сам он может транслировать свой фильм. Каким образом? Если я войду в различные упражнения, буду делать что-то подобное ему. То есть здесь есть у меня еще есть такой же, такие же, как я, которые находятся в поиске, Творца. Мы чувствуем себя, что мы сидим в той самой сфере, в том самом кинозале. И тогда взаимоотношения между нами, во взаимоотношениях между нами, мы можем выяснить, с помощью выяснения отношений между нами мы можем выяснить отношения с тем самым киномехаником. И поэтому Тора, то есть методика постижения киномеханика, дана нам, если мы чувствуем себя между собой, чувствуем себя чужими, ненавидящими друг друга, отталкивающими друг друга. Если с этого состояния далее мы начнем улучшать наши отношения, мы начнем внутри этих отношений между собой улучшенных понимать этого киномеханика. Что он хочет от нас, каково его намерение и так далее. И кроме этого мы находимся внутри этой сферы. Поэтому Тора была дана не про отцам, потому что между ними не было трения. Не было сопротивления. Не было с помощью чего выяснить никакое отношение по отношению к киномеханику. Все были единым. И они представляли собой единое целое. Поэтому эго внутри человека все время растет и увеличивается в различных своих проявлениях, чтобы в конечном счете, когда мы приходим к последней стадии в эго, где каббалисты говорят, что мы сейчас находимся в эпохе Машиаха, тогда нам необходимо воспринять эту методику для того, чтобы начинать выяснять между нами эти взаимоотношения, которые не между нами. Поэтому каждый должен понять, что вне его, в остальных облачен тот самый киномеханик, Творец. Мое отношение к ближнему или мое отношение к нему, которое показывает мне этот фильм, это то же самое отношение. Ну, дальше. Если люди сидят в кино, они видят на экране фильм, есть где-то там за кулисами есть киномеханик, который показывает фильм. И, скажем, они его ищут, чтобы поменять фильм. То непонятно, почему интеракция между ними приводит к тому, что они находят киномеханика. Это он сделал. Я не буду сейчас выяснять миры, что... Какая мне разница? Я сижу в кино, и мне говорят очень просто. Есть те, кто ненавидит тебя, и которых ты ненавидишь рядом с тобой. Ты хочешь понять, где ты находишься, в каком мире, в каком состоянии, что будет с тобой, смерть, жизнь, все, что ты хочешь. У тебя нет выбора, только с помощью того, что ты улучшишь свои отношения к ним. Все. Почему? Так это принято. Так ты вошел в такое место, которое устроено таким образом. Такая программа. Ты можешь что-то сделать? Тебе дают данные. Одно связано с другим. Почему связано? Так работает программа внутри. Какая мне разница, как работает компьютер? Я знаю, что если я печатаю, то это входит. Нажимаю Enter, туда входит. Нажимаю, оно что-то печатает. Принт печатает. Какая мне разница, что происходит внутри? Это мне не важно. Если мне дано, я понимаю это или не понимаю, мне это не важно. Кроме того, что действительно мы постигаем эту программу, и как она работает, и как она действует, потому что из действий познаю я тебя, из того, что мы постигаем отношения между нами, почему он построил нас в такой форме, обратно и туда и сюда, мы постигаем его. Но мне сейчас это не важно. Что мне говорят? Если вы соединитесь между собой, вы получите что? Вы получите методику исправления. Все, вы готовы соединиться между собой? Знаете, что говорится только об этом. Если вы готовы, то вы свыше получите в соответствии с вашей готовностью. Если вы действительно готовы, вы получите свыше. Что вы получите свыше? Ничего другого, кроме этой вещи. Методики объединения. которая называется Торой. Кроме этого, ничего нет. Поэтому невозможно дать Тору тому, кто не находится в группе или в статусе Синайской горы, где готовы объединиться как единый человек с единым сердцем, поскольку Тора... Я сотворил злое начало, сотворил Тору, приправа к нему. То есть это методика исправления, методика объединения. Это такой особый кинотеатр, в котором есть такой закон, что если приходят зрители на фильм и приходят к хорошим отношениям между собой, то тогда фильм меняется, правильно? Ты своими изменениями обязываешь, вносишь такое данное программу, что фильм меняется. Ты меняешь фильм на более продвинутый. И так это каждый раз все больше и больше. И в этом фильме, который ты видишь, ведь фильм показывается, проявляется в твоих желаниях. Весь этот пузырь — это твои желания. И тогда, когда ты начинаешь транслировать новый фильм, то насколько ты совпадаешь по своим с Творцом, вызывает новый фильм. Все больше и больше. Каждый раз фильм — это мера твоего совпадения и несовпадения с Творцом в мере твоего развития. Если ты по-прежнему мал, то насколько ты находишься в катнуте, ты можешь больше совпадать с ним по свойствам, меньше, и в этой мере ты видишь фильмы. То есть ты видишь мультипликационный фильм, но в этом мультипликационном фильме ты видишь часть, которую ты хочешь видеть, часть, которую ты не хочешь видеть. Хорошая часть и плохая часть. Если ты продвигаешься дальше, то меняется сам фильм на более высокое качество. Это уже не мультипликация, это уже там какие-то приключения, какой-то мир, какой-то там National Geographic, не знаю что. И ты получаешь от этого удовольствие, и также получаешь, ты страдаешь от него. В мере, насколько ты можешь быть более исправленным, но еще не исправил себя. Но в идеале ты исправил себя, чтобы быть маленьким на 100%, ты видишь фильм, подходящий тебе на все 100%. Но снова, это всего-навсего примеры. Слово тут, слово там. В конечном счете, я просто привожу пример, который был бы чуть более ощущаемым. Но очень многие люди сегодня очень принято говорить, что наша жизнь, она как фильм и так далее. Мой вопрос... Это можете ли вы объяснить? Бальсулам говорит, что всего-навсего у нас есть фотографическая картина здесь, на задней стенке мозга, где мы видим наше внутреннее явление, но нам кажется, что они находятся перед нами. И я смотрю что-то, что там вы находитесь... Все находится внутри. На мой вопрос, вы говорили раньше, что желания человека меняют фильм. Можете обратить это более простым образом. Прежде всего, желание. Черное-белое, тебе понятно? Можете вы объяснить это с нуля? И что значит, что мои желания показывают мне мою жизнь? Если у тебя нет желания, ты ничего не чувствуешь. Если желания начинают... строить отношения между тобой и тьмой, между тобой и светом, что ты начинаешь чувствовать что-то. Ты начинаешь что-то чувствовать. До того у тебя нет ощущения, но есть работа, что ты как будто бы чувствуешь. Мы говорим, начиная от порога ощущения и далее. Не от порога ощущения и ниже. Ты не чувствовал себя, когда ты был каплей семени. Когда ты развивался в течение 9 месяцев. Когда потом ты был даже маленьким, младенцем. Ведь когда эти дети бегают маленькие, они чувствуют, где они находятся, что с ними происходит. Постепенно, в какой-то мере, они начинают говорить о себе и мире. Я и действительность, мое отношение между мной и кем-то и чем-то. И отсюда начинается человек с того, что он чувствует, начинает понимать, что он чувствует. С чего начинается жизнь? Кричит. Он чувствует, что болит ему. и кричит.
А ему маргиш,
чувствует ли он, что он чувствует, что ему болит? Он говорит, вот здесь болит мне.
То
есть я чувствую, что здесь мне болит. Или просто кричит. Ты понимаешь, все вот эти вот нюансы, да все это развитие желания. В Авиюте, где над Авиютом он приходит к постижениям, и так мы видим, как дети растут. Он вдруг становится больше, чем больше. Он больше понимает, где он существует. Он и окружение. И тогда от нас требуют в соответствии с этим исправление, развитие. И этим он влияет на фильм, который он чувствует.
Вопрос. Один человек любит спорт, другой человек, его голова направлена на бизнес, другой человек путешествовать в мире. Как у одного такое желание, у другого такое, а у третьего такое? Почему есть такие стремления? Нет, как технология показа фильма. Как, допустим, я сейчас хочу поесть шницель. Что сейчас происходит? Вы сказали, что мои желания показывают мне фильм о моей жизни. То, что ты хочешь чем-то насладиться, это уже фильм. А иначе получается, что ты показываешь фильм. Мы находимся в том, что нам показывают. Мы не властны над этим. С каких пор я начинаю быть определяющим этот показ фильма? Из того, что я начинаю в чем-то объединяться с тем, кто демонстрирует мне фильм, с киномехаником, демонстратором. И именно мое желание, я хочу получить от него иные фильмы. Так он мне говорит, поменяй экран. В твоих желаниях не можно, невозможно принять правильный фильм. Или он говорит иначе. Любимый, я все время показываю тебе замечательный фильм, но ты готовишь экран в твоем кинотеатре, в твоем фильме, что он принимает из этого фильма только слой его самый грубый. Ну, что я поделаю? Иди поменяй экран. И тогда ты увидишь, какой фильм я тебе показываю, какая любовь, какая отдача, какое наполнение. Ну, друзья, это всего-навсего пример. Вы сейчас начинаете из него извлекать этот, под одним углом зрения этот пример. Попробуйте его улучшить. Но это... Вот так вдруг я подумал, что, может быть, это будет удачно, чувственно. Этот пример действительно пробудил людей. А, спали все. Полюбили тему фильма из Хайфа. А кто смотрит этот фильм? Материальный мозг или душа? Кто его смотрит? Нет у меня пока у человека души. Есть только мозг, разум и материальное желание. Моха и либо разум и сердце духовные. Извиняюсь. Разум и сердце телесные. Материальные. Он меняет экран с получения.
Это
смотрит то, что ему творец показывает. Творец демонстрирует ему бесконечный свет. А экраны, которые человек меняет, приводят его к разным фильмам. Тот, кто работает над тем, чтобы изменить экран драматически, коренным образом, с того, чтобы ради получения, на ради отдачи, когда начинает видеть фильм на экране ради отдачи, это называется, что он чувствует через душу. А когда пока видит фильм через свои желания получения, то мы говорим, он видит свой фильм через тело, животное тело. Потому что это тело мы не относим к телу. Когда я говорю тело, я имею в виду желание получать свое, безо всякого учета никого. Хочу и получаю. Текст, вопрос.
Движение из Москвы спрашивает, проблема в демонстраторе, только когда я острый запрос, как это сделать? И тогда я не думаю, что он получает от него. Что когда он начинает кричать, нет, это ему кажется, из впечатления его желания, тогда ему кажется, что отвечает, а, вот на это ты отвечаешь. То есть, хорошее отношение. Нет, это просто внутреннее впечатление. На самом деле, все, что мы чувствуем, это ответы от демонстратора фильма. Человек никогда не чувствует то, что он хотел бы почувствовать. И то, что он сам есть по себе, нас поддерживают, нас удерживают, поддерживают с помощью высшего света. Если бы не свет, то нет желания, которое на него строит, и нет самых разных форм этого желания, и поэтому все к нам идет от Творца, от демонстратора. Даже эти мысли, которые я сейчас хочу выкрикнуть ему, идут от него. Спереди и сзади ты охватываешь меня, формируешь меня спереди и сзади. Из Израиля Носав спрашивает, почему каждый видит свой фильм? Потому что у него есть уникальность, особость, особая душа. Его желание находится в спектре в отношении ином. Все 613 его желаний находятся в особой смеси, каждое желание в иной мере относительно того, что есть в ком-нибудь ином. Его пакет желаний, 613 его желаний, этот пакет особый для каждого человека. Это как в материальном. У каждого человека есть все-таки особенность. Он в чем-то отличается от других. Это потом выражается в лице. И потом говорится, как их лица различаются, так и души различаются. И тут ничего не поделаешь. А иначе не было бы изначально два, а был бы один. Но два, потому что есть различие в желаниях. Вследствие разбиения килим есть такое взаимовключение желаний, что они обязаны взаимовключиться друг в друга, таким образом, что это взаимовключение дает нам все эти различные формы. Это значит... Нет, давайте не углубляться. Мы не видим желаний, мы видим продвигающие их, разбиение в них между этими частями, разбиение между частями Адама и Шуна, за то, что демонстрирует нам то, что мы чувствуем. Сами желания – это такая общая вещь. Ну, скажем, относительно примера вашего. Можно сказать, что каждый видит на своем лэптопе часть общей картины, вместо того, чтобы демонстрировать ее на общий экран? Минуточку, я не понял. Вместо того, у каждого своя картинка, он видит свою картинку. Нет, я говорю о том, что у нас в этом мире есть общее чувство для всех тех, кто находится в мире, всех тех, кто пришли в кинотеатр. Мы находимся в общем фильме, более или менее, каждый впечатляется иначе. Сейчас, если мы пойдем на какой-то фильм в каньон, все 200 человек войдем в зал, и каждый все-таки впечатлиться своим образом. Также мы находимся и в этой жизни. Демонстрирует нам один единый фильм. Один уровень демонстрирует нам уровень этого мира. В нем мы сейчас находимся. Но каждый принимает это своим образом. Я бы не сказал, что это иной лэптоп. Общая картина для всех, но каждый впечатляется по-своему, поэтому каждый, если он находится в животном уровне, то нет разницы между ними, все как животные. Ты говоришь, эта корова получше, а вон та корова вспыльчивая. Если ветеринара спросишь, они тебе расскажут про каждую. Даже спроси тех, у нас тут есть люди, которые за цветами ухаживают, садоводы. Они тебе о цветах расскажут. Все то, что чуть-чуть развито,
света. Есть своя особенность, характерность. Есть люди, слитые с природой, они на неживом уровне могут различить. На неживом уровне, в камнях, в кристаллах, могут сказать тебе про их характер. Они чувствуют. Человек, который включает вся всю природу, он начинает чувствовать ее характер и различает между тем и этим. Только в кристаллах он не может почувствовать разного характера в цветах. Это того же типа, он тоже не может различить, что в них различия всякие, а только от типа к типу, от сорта к сорту. А в животных уже гораздо более ощутимо, такая корова или эдакая, а на человеческом уровне уже очень большие различия, каждая индивидуальность, личность. Но... Если мы говорим в рамках этого мира, это единый фильм. А вот когда начинаем развиваться, фильм начинает меняться. Начинаем уже чувствовать его в глубину. За этим фильмом еще один фильм, более глубокий. И тогда человек начинает путаться, а что он видит точно, тот или этот. Как бы совместить два этих экрана, два этих фильма. Но на самом деле это один фильм. Это свет облачается внутри клей бесконечности, но перед ним есть еще такие экраны. Я бы не сказал, что это разные лэптопы, нет. И ступени вот эти, 125 экранов этих, экранов кинотеатра, это тот же самый фильм, абсолютная любовь Творца, это то, что ты видишь во всем этом фильме. Нету иного, ничего. Фильм о любви.
Кен.
Два каббалиста, которые находятся в духовных постижениях и имеют контакт, что каждый рассказывает о своих постижениях. Конечно, каждый в своих килим получает. Я не понимаю, сегодня вопросы о килим, и вот он спросил, я не понимаю. Каждый отрицающий отрицает своих недостатков. Нету у творения ничего, кроме собственных килим. Нету у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза, то, что он видит. Только по нашим килим мы чувствуем, внутри наших килим мы чувствуем. Что значит, оба они чувствуют одинаково. Не может быть, чтобы это было одинаково. Нет такого. Есть мера исправленности разная, равная, это нечто иное. Но у каждого свои килим. Как ты сидишь возле твоего товарища и смотришь на какую-то картину по телевизору, по радио, на футболе, неважно в каком месте, каждый переживает это своим образом. Ты видишь якобы общую картину, ты видишь ступень. А как ты принимаешь эту ступень? Это духовная ступень. Я вижу сейчас футбол. Это духовная ступень, которая вот так представляется мне. Вот так представляется в моих желаниях. Как я отношусь к этому? Что я ищу в этом? Как я веду себя к тому, чтобы прийти к более высокой? Может быть, перейдем на то, что здесь написано в книге? Нет, нет, давайте, друзья, это несерьезно. Давайте продолжим. Итак, мы продолжаем со слов, которые начинаются и после. А после того, как каждый сказал, сделаем и
удовлетворим.
То есть все те, которым демонстрировался этот фильм, которые хотят прийти к получению методики, системы, как объединиться, потому что Тора — это не более чем методики для объединения. Сотворил злое начало, сотворил Тору приправу для его исправления. Она только помогает исправлению страстей. Нету в ней более этого.
И тогда произошло, стало это возможным, как написано. Если бы не согрешил Израиль, была бы у них и книга Торы, и книга Иешуа. Не надо было бы ничего. У авот, у праотцов, у которых не было большого авиюта, чтобы можно было, они должны были исправлять. Так им не даровали Тору. Почему не даровали Тору праотцам? Они, им не, надо, не было нужно. Они не нуждались ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Потому что это ясно, безо всяких сомнений, что если 600 тысяч человек, у них не будет никакого иного занятия в их жизни, только стоять на страже, чтобы не было нехватки ни в какой потребности у товарища, и более того, чтобы этим занимались истинной любовью, всей душой, всей сутью, то, безусловно, без сомнений, что не будет никакой потребности у индивидуума из народа беспокоиться о собственном существовании. Поскольку есть у него 600 тысяч человек, преданных и любящих, которые заботятся о нем, чтобы не было у него нехватки ни в какой потребности. То есть, что значит «аравут»? «Аравут» — поручительство, помогает мне нейтрализовать мое желание получать, чтобы я смог думать о духовном продвижении, об отдаче. Это главное. Кроме этого, я впечатляюсь от отдачи, от величия Творца, от прочих вещей. Но прежде всего, все эти вещи помогают мне не заботиться о себе, не беспокоиться о себе. То, что когда ты делали хлеб с солью ешь, там на земле спит человек, рвал себя на куски, он буквально жил в бочке, в пустыне, в каких-то мучениях. Не нужно. Не надо сейчас. Все эти вещи были тогда, чтобы обуздать эго. На уровне самых маленьких это было можно.
Теперь мы находимся на настолько высоких ступенях эго, что вообще об этом нельзя говорить. Мы видим, каким образом люди, которые не принимают науку Каббала, свет, возвращающий к источнику, все их занятия, даже Торы, раскрывают все больше и больше эго, даже не объясняя, где они вообще находятся. Поэтому аравут при условии, что ты даешь всем остальным величие Творца, простите, величие цели, и в этом виде человек, и с помощью этого человек видит собственную низость, и это дает ему возможность подняться над своим желанием наслаждения и использовать его, не пренебрегая, потому что он должен существовать, чтобы прийти к цели. И таким взвешенным образом берет себе в соответствии с необходимым и дает, насколько это возможно. И это условие поручительства. И тогда они готовы сейчас получить методику исправления, которая называется Торой. После того, как он приобрел такой вид. Почему? Потому что если он до этого примет, мы все находимся в таком кли. Я обязан здесь
минимум
получить минимум, принять для себя и быть готовым отдавать остальным. Не то, что я уже готов. В соответствии с желанием, насколько оно мне раскрывается. Отдача товарищам. Минимум получения для себя в виде необходимого. Это аравут. В желаниях желания материальные. Пока что, в которых мы находимся. Если человек к этому готов, то, если я к этому готов, то я получаю свыше свет, возвращающий к источнику. И тогда я начинаю получать как добавку этого. Тогда раскрывается мне добавочный новый авиют. Что, соответственно, этому я начинаю получать свет Торы. соответствии с светом, света Торы, я получаю добавочный вид. Поэтому есть вопрос, что произошло с ними? Сразу был грех Золотого Тельца, были всякие проблемы, что было? Только что они страдали в Египте, прошли через Красное море, получили Тору. Дни такого подъема, единый человек с единым сердцем, раскрытие Творца было на определенный уровень желания. Раскрылось большее желание. Что за Творец? Что там? Ничего не действует. В моем новом желании нет Творца. Есть я. Желание насладиться. Золотой Телец. И поэтому нам необходимо понять, что Аравут, снова прочитай, и после того, как каждый сказал, сделаем и услышим, тогда эта вещь стала возможной, потому что это ясно без всякого сомнения, что если 600 тысяч человек, если у них не будет никакого другого занятия в их жизни, кроме как стоять на страже, чтобы у товарища не было ни в чем недостатка, и более того, будут заниматься этим в истинной любви всем своим существом и душой, то, разумеется, тогда без всякого сомнения, что не будет никакой необходимости индивидуумы из общины заботиться о собственном существовании, потому что есть 600 тысяч человек, любящих и верных, которые следят, чтобы у него не было недостатка ни в чем. Понятно сейчас, что означает «сделаем и услышим». Обычно берут это, режут это на кусочки и наклеивают на все. Сделаем и услышим, имеется в виду, мы готовы заняться любовью к ближнему, дай нам для этого сил и разума. Методику, как к этому прийти, это означает «сделаем и услышим». Сделаем, это значит, что мы в состоянии, хотим принять эту методику исправления, эту работу и готовы это делать. Говорится о любви к ближнему. Поэтому относительно этого дана Тора, и это великое правило Торы – любовь к ближнему. Поскольку Тора приходит для того, чтобы реализовать это правило. И из этого сказанного мы получаем ответ на вопрос, почему Тора была дана, Тора не была дана праотцам, потому что для маленького количества людей Торы нет, потому что невозможно работать в Лишма, и поэтому не была дана им Тора, потому что очень маленькое количество людей, имеется в виду маленькое желание насладиться, эго не властвует над человеком, и не на что дать Тору. Мое эго по отношению к ближнему. Я не чувствую, что я эгоист. Я хочу с ним поделиться. Я нахожусь под властью желания Авраама, Ицхака и Якова. Это хесед, дин и рахамим. Хесед – это суд и милосердие. То есть это святость, это отдача, это гар. Ступени. Авиют дешореш, его авиют. Каким образом я... Мне не нужна Тора. Все ясно. Все понятно мне. У меня есть естественная любовь ко всем этим людям, которые раскрываются мне, которые находятся передо мной. И тогда... Что значит, что они выполняли Тору в силу своей чистоты? В силу своей чистоты. Они были чистые. Они выполняли все. Что выполняли? Возлюби ближнего своего, как самого себя. В этом вся Тора. Великое правило Торы. Поэтому им не нужна была методика исправления, им нечего было исправлять, они уже находились в этом, в соответствии с чистотой Келима, Виют Тешореш. Когда раскрылся добавочный авиют, и авиют раскрылся в контакте с фараоном, это злое начало, которое раскрывается в человеке. Поэтому, когда мы говорим, что они спустились в Египет, это не значит, что они туда попали с помощью какого-то там туристического агентства. Это значит, что раскрылся добавочный авиют. Закончилась ступень Якова, и они спустились в Египет. Яков скончался в Египте. взяли его туда, в Египет. Ради этого. Ради этого они спустились в Египет. И раскрывается большое желание насладиться, фараон. Внутри человека. И тогда, разумеется, когда он начинает чувствовать себя отличающимся от ближнего, от всего мира, здесь уже нужна методика соединения. Методика объединения. В то время как у праотцов, на их ступени это было естественным образом. Как он говорит нам, объясняет нам Бааль Сулам, 2000 лет Тоу Хаоса, 2000 лет Торы и 2000 лет Машеха, не Машеха. Потому что Тора должна раскрыться только когда желание насладиться начинает уже отдалять человека от ближнего. Да? Что значит, им не нужна была методика? А что произошло в Вавилоне? Нам не нужна методика после того, как человек отделяется, удаляется от Вавилона, уходит вместе со своей семьей, своими людьми. Между ними была любовь естественная. Они реализовали эту методику Авраама, но реализовали ее на таком уровне, что чувствовали себя в Авиуде Шорош. Не было необходимости в какой-то особой методике. Они не должны были работать над Аравудом между собой, что я поручаю за тебя. Это все происходило естественным образом, ощущалось. Потому что в конечном счете в Вавилоне раскрылся Авиуде Шорош. Авиуде Шорош, Авиуде Алеф, зависит от того, как мы будем их отсчитывать. И те, кто чувствовали относительно этого Авиуда точку в сердце, они присоединились к Аврааму. А те, которые не чувствовали точку в сердце, ушли и рассеялись по всем странам. Те, кто почувствовали точку в сердце, но на каком? На маленьком Авиуде. Они пришли к Аврааму и немедленно поняли, что такова методика. Потому что одно относительно другого у них было уравновешено. Не то, что у нас происходит. У нас эго огромное и охватывает весь мир, и все, что я охватил в течение всех своих кругооборотов, раскрывается во мне точка «надо», тянет меня. У них не было раскрыто разочарование, потому что еще не было авиюта со всем разочарованием. Поэтому все работало только в силу чистоты. Но, разумеется, относительно этого, относительно точки сердца, относительно авиюта, это было относительно авиюта де алеф. Поэтому в методике не было достаточно. Достаточно было сказать, что это... что вот так вот надо относиться друг к другу, и этого было достаточно. Для того, чтобы понять. В то время как у нас, это все должно предваряться «сделаем и услышим» в изгнании, в выходе из изгнания вот таким ужасным образом, когда мы отчаялись, разочаровались и вскричались на Израиль от работы, и фараон раскрывается в таком виде, что необходимо от него убежать, иначе он похоронит нас, и Творец намеренно дает нам удар, он говорит, расточил сердце его, и устраивает такие условия в Египте, что мы не можем не убежать оттуда, мы обязаны оттуда убежать. И Моше точка в сердце боится и не хочет коснуться фараона, и каждая встреча с фараоном, это потому что Творец тащит его туда за руку. Творец говорит ему, идем к Творцу, я ожесточил его сердце, теперь пойдем к нему. Для чего ты все это делаешь? Ты все время мне готовишь встречу с этим ужасным, этим чудовищем, и ты мне это намеренно сделал, ты ожесточил его сердце. И насколько это все раскрывается в человеке, все эти проблемы, в Израиле все эти проблемы, и основной изъян в Израиле, это то, что работники Творца работают на фараона, то есть люди, которые как будто бы связаны с Творцом, работают ради получения. Это наибольший изъян в Израиле за получение Торы. Это очень-очень тяжелый выход. Да, Гам. Мы сегодня говорили о том, кто занимается цветами. Что значит заботиться о собственном существовании? Заботиться о собственном существовании, это значит, что я гляжу на свое это животное, и я обязан его накормить и беречь его, потому что без него я не смогу исправить свою душу, потому что душа исправляется только в мере своего облачения в тело. Что значит облачение в тело, не в плоть? Мы чувствуем свои желания в их самый нижний слой, как тело. Так мы это чувствуем. Но, собственно говоря, тут говорится о желаниях. Я обязан позаботиться о них, чтобы они были, эти желания, чтобы они существовали, чтобы они дали мне оживляющую силу, и только с этой ступени я готов идти и исправлять духовную ступень до самой высокой. Как он пишет нам в предисловии к Пихахам, что если человек не приходит в течение своей жизни здесь, в этом мире, к концу исправления, то он все-таки обязан снова спускаться и завершить этот процесс.
Так я должен относиться, как ты сейчас относишься к цветам, ты садовод, так ты будешь относиться к своему телу, так ты должен поливать его, заботиться о нем, дать ему воздух, потому что человек — это полевой цветок. Все отсюда можно извлечь, дать немножко удобрения, немножко воды, других веществ, все то, что полезно для тела. Наше тело тоже, оно впечатляется и живет от удобрений. Вопрос из Иерусалимской группы. Они говорят, что это статья и статья Дарованы Торы очень похожи. Не важно, кто написано раньше чего, но почему Бальсулям написал две похожие статьи? Эта статья, она не завершена. Они правы, эта статья не завершена. Этот Бальсулям хотел ее написать. Это черновик. Может быть, она была написана им до статьи «Дарование Торы». Я не знаю и не собираюсь историю исследовать. Никогда меня не интересовали вокруг темы разные события. Сама методика — это то, что я исследую и желаю понять, и то, чем я хочу выполнить. Этому я учу. А все, что относится к географии, к истории, где был Бааль Сулям, какой рост, куда ездил, номер туфель, извини, пожалуйста, все это ко мне не относится. Но есть люди, которые очень этим, потому что это мера их слияния. Они не могут слиться со внутренней идеей. На следующем этапе это придет, но пока не могут. Так они начинают исследовать, кто молился вместе с ним, в каком году он жил вон там, а потом переехал вон туда, в иное место. Исследуем. Для чего? Ты должен знать его душу, его внутреннюю суть. А что тебе его тело, как оно металось по свету? А что мы знаем о Моше Рабейну? Ничего. Ничего. Не его семью, но, скажем, известно, что его жена была Ципора, дочь Итро, но в общем, ничего. Потому что действие его в духовном, вот это его жизнь. Я случайно, когда жил рядом с Рабашем, помогал ему, заботился о нем, кроме того, что был учеником. Так я, у меня масса впечатлений от его жизни есть, потому что это была и моя жизнь, 12 лет. Но просто так вдруг жизнь обычного тела, обычного человека, животное, которое является телом, лекарства, лечение, больницы, анализы медицинские, какое отношение все это имеет к внутренней сути человека? Это не поможет ни на каплю никому, кто хочет постичь то, что он оставил как в своих статьях. Поэтому я здесь не говорю об этом вообще. Это неэффективно. Но люди, это они как маленькие дети, им это, мне это понятно, я не пренебрегаю этим. Когда они начинают учить, приходит туда человек, он начинает учить, он не может связаться с материалом. Я вижу по своему блогу, я сейчас открыл блог, они, я даю им краткие, какой-то блок материалов внутри моего блога. Они не относятся к ним, не выражают отношения к этому. Но вот он так сказал, а вот он так и пишет обо мне, а не то, что, о чем я пишу. Потому что не способны пока ухватить внутреннюю часть, уловить. Ну так вокруг крутятся, но постепенно, с помощью воспитания, постепенно приходит к тому, что начинают слово за словом чувствовать, соединять правильно предложения, слова в предложении. Но это такая форма, что поделаешь, так человек. Ты видишь, и мы тоже, какие формы мы прошли в течение истории. На протяжении истории, как мы поклонялись одеждам, почету, любым вещам, у которых нет никакой связи с внутренней сутью человека, а чисто внешне, вот так маленький человек относится, более внутреннее, так он не видит внешнего, он не видит внешнего. И вот так, вырастем, повзрослеем. Так относительно этой статьи, я не знаю. Эта статья мне представляет то, что это не завершено и не готово к не подготовлено к печати Бальстрям, это наверняка. Но является ли это первичным черновиком, предваряющим Матантур, дарование Торы, я не знаю. Может быть, есть такие ученики, в кавычках, Рабаша, которые обожают заниматься историей и самыми разными историями вокруг этого. Можно их спросить, я в исторических вещах я им верю. Они любят это исследовать и верно это делают. Почему бы и нет? Если это их интересует, я никогда не интересовался этим. Я видел и Рабаша самого. Когда я его спрашивал о самых разных таких вещах, часть он знал, часть не знал из всех этих исторических процессов. То, что не относится к внутренней части, это отделено от тела, от места, от этого мира, это килим, ступени. Потому что для него он постигает человека или процесс, он весь целиком духовный. Ты понимаешь? Допустим, мы говорили о Рамхале, изучали Адир Бамаром, великие высоты. Это комментарий Рамхаля на книгу Цафа де Сниюта, «Начать Зор». А я до этого изучал комментарий Агра на книгу Цафа де Сниюта. С одним каббалистом в Иерусалиме, прежде чем пришел к Рабашу. Так мы обсуждали это. Я хотел вытащить из него чуть больше о Рамхале. Он не мог мне сказать историческую часть. Немного мог мне сказать по истории. И это не о своем отце, то, что он хотел, может быть, скрыть что-то от меня там. Нет, просто не очень-то знал. Он говорил о сути, о внутренней сути. Что было и что не было с Рамхалем. У Рамхаля была масса проблем, мы знаем. Мы знаем, что его выгоняли из-за того, что он изучает Каббалу, выгоняли из города, удаляли его от общины. У него была масса проблем с нашими прекрасными евреями. Но главная суть, в любом случае, внутренняя суть. Не так важно все остальное. Поэтому и мы так должны относиться ко всем этим вещам. Главное, это методика исправления. Кроме этого, остальное не должно быть важно для нас. Это с одной стороны. А с другой стороны, понимать людей, начинающих, далеких от... Им нужна эта внешняя часть, потому что на это они могут облачиться, за это они могут ухватиться. Об этом они могут поговорить. Я сейчас, когда открыл блог, я очень это чувствую. Буквально так. Хотя я иногда так резко замечаю, почему вы не читаете то, что я там пишу из Бальсуляма, как будто не слышат.
Потому
что человек не понимает, что написано, и это его не интересует, это как младенец, как маленькие дети, бегающие среди взрослых. Взрослые что-то говорят о чем-то важном, а дети мечутся в своем мире маленьком. Потом вырастают, взрослеют. Миша Синелевич, вы говорили о том, что Творец и фараон, что за неисправность? Это неисправность, это стремление человека к верованиям в нашем мире, в этом мире. Быть исполняющим без намерений.
Это называется,
с одной стороны, люди Творца, с другой стороны, а зачем они все это выполняют? Работники фараона. Для своего эгоизма, для своего эго. В этом неисправность, дефект. Исраэль Яшар Эль прямо к Творцу. Есть точка выйти из изгнания, а другая точка против этого. Говорит, оставайся в этом. Ты прибыль, всю духовность заработаешь для себя. Это в каждом человеке и также среди людей в массе народа Израиля. Это вот так написано в Торе. Что они были препятствием для Израиля при выходе из Египта. Это понятно.
Потому что
ты якобы за то же самое, за ту же Тору держишься, или пользуешься ради получения, или ради отдачи используешь ее.
Так,
люди Творца, работники Творца, те, кто хотят выйти из Египта, а люди Творца, работники фараона, те, кто работают под властью фараона, и желают так и остаться. Но надеюсь, что мы выйдем и себя выведем, и увидим это на других, и на этом мы перед завершением несколько объявлений. Мы приглашаем вас, уважаемые зрители, остаться с нами по завершению урока и посмотреть программу Бокер Ор, утренняя программа, которая поможет начать свет с радостью и счастьем. Спроси каббалиста. Ответы на все, что вы хотели всегда узнать сегодня, в четверг, 8:30 вечера. Программа трансляется по местному каналу 98-й канал в телевидении и по каналу Кабалы в интернете. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на сайте www.kab.tv. Лекции Рава Лайтмана в нашем центре Бейт Кабала Лям начинаются во вторник в 7 часов вечера или в пятницу в 9 утра по адресу Жаботинского 112 Петахтику. Семинар подготовки к конгрессу в среду 16 января 2008 года с 7 вечера до 9 вечера. Она предназначена для всех, кто не участвовал в предшествующих конгрессах, и участие в семинаре является условием для регистрации. Запись по телефону 1-700-509-209 или на сайте групп Kabbalah Info. Хорошего дня всем!